Актуальное интервью на Радио ВОС.
Друзья, всем салют! Хоккей слепых существует с 1974 года в мире, в России всего с 1919 года. Поговорим сегодня об этом виде спорта. Это спецреп, не паралим, как вы могли подумать. Да, меня зовут Дмитрий Зверев. Для того, чтобы поговорить о хоккее слепых, мы уже говорили об адаптивном хоккее, но о слэш-хоккее, все-таки хоккей слепых к нам более близкая тема, которой мы еще не касались. Ну и об этом, почему мы не касались, поговорим также сегодня. О причинах, может, даже немного поздно мы начали об этом говорить, но нет. Сегодня со мной координатор команды «Фортуна Москва» Алина Беларева. Алина, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Хоккей слепых, но для начала, прежде чем говорить о клубе, команде, детях, кто занимается, немножко кратце о самом виде спорта, чем он отличается от обычного хоккея и особенности.
Для начала я хотела сказать вам огромное спасибо, что вы меня сегодня пригласили, потому что благодаря этой нашей с вами сегодня беседе больше людей узнают о слепом хоккее, о котором до этого в России многие вообще не слышали. Он существует, как вы правильно сказали, более 50 лет уже в Америке, в Канаде, в Австралии, в Чехии, в Швеции. Но при этом в России даже многие чиновники, работающие в спорте, говорят мне о том, что такого вида спорта нет. Но он есть, и мы уже существуем, как вы правильно сказали, с 2019 года. А точнее, с 19 сентября 2019 года есть первая в России команда по адаптивному хоккею для незрячих и слабовидящих детей. Называется она «Фортуна». Наша команда создалась изначально слэдж-хоккейной лигой. В 2019 году был получен грант под открытие этой команды. И, соответственно, когда были функции открытия исчерпаны, нужно было кому-то дальше продолжать заниматься этой командой. Уже собрался коллектив детей, родителей, которые не хотели, естественно, уходить из мира хоккея, попробовав уже, что это такое. И я взяла эту команду управления, скажем так, в свои руки. И на сегодняшний день я являюсь и координатором, и директором этой команды. Слепой хоккей, он отличается от обычного классического исключительно только тем, что играют слабовидящие и незрячие люди. На воротах стоит тотально незрячий вратарь. Если у него хотя бы там тысячная какая-то доля зрения, реагирует на свет, ему заклеивают глаза, одевают окклюзер и закрывают маской. То есть если в слепом футболе, про который уже многие знают, и он уже признан в России, и все практически люди незрячие знакомы с этим видом спорта, на воротах стоит зрячий вратарь, а в поле играют незрячие игроки, то в хоккее наоборот. На воротах у нас стоит тотально незрячий вратарь, а в поле играют ребята, полевые игроки с остаточным зрением. Конечно, у всех встает вопрос, как же они играют. Шайба больше обычной, она металлическая, напоминает немножечко консервную банку, в ней 8 подшипников, и она гремит. При ударе она гремит. Поэтому наши правила отличаются от классического хоккея тем, что шайба, ворота, не может залететь просто так. Она засчитывается только после паса. Ворота немножечко меньше, то есть оборудование у нас отличается шайбой и воротами, которые размером несколько меньше, чем в классическом хоккее.
Меньше, вы имеете в виду, они ниже?
Они и ниже, и уже. То есть размер, да, меньше. И еще у нас запрещены силовые приемы. Плюс у всех игроков сетка, абсолютно у всех, на шлеме. Ну, это в первую очередь защита, безопасность лица, глаз, поскольку люди и так с определенными сложностями зрения. Травмы нам ни к чему. Вот, и могу сразу обозначить, что этот вид спорта, учитывая, что у нас запрещены силовые, и ребята все выходят в очень мощной защите, достаточно безопасный. И если вы почитаете про вообще хоккей, то да, возможно, у спортсменов профессиональных бывают травмы, но у тех, кто занимается как любители, травм намного меньше, чем, допустим, в том же футболе.
Ну да, здесь понятно, и то, что футбол большой, это самотравмоопасный вид спорта, это, в принципе, уже известный факт, все-таки открыто, и футбол слепых тем более, да. А, и вот как раз вопрос касаемо травмоопасности, может, много кто боится отдавать детей, наверняка такие вопросы создаются, как работаете с ними?
Да, это главный вопрос у родителей, который возникает, самый большой их страх, особенно для деток, у которых врачи запрещают какие-то удары по голове, не дай бог, да, зацепили клюшкой или упал. На самом деле у нас ребята, во-первых, они ездят не так быстро, как в обычном хоккее, да, скорость незначительная, поэтому удары не такие сильные. Во-вторых, как я говорила, у нас защита, экипировка. В-третьих, ребята, собственно, удариться можно и дома об угол дивана, если на то пошло, но если сделали ребенку, допустим, операцию, пришили сетчатку, да, какую-то сделали операцию, которая запрещает после этого порядка где-то года удары, какие-то травмы, ребенок, конечно, на этот период уходит из команды, у него просто идет период реабилитации дома, он просто более бережно относится к себе. А вообще, по крайней мере, у наших детей, естественно, как у любых спортсменов, есть спортивная страховка. Обязательно без этого на лед не выходят. И обязательно перед тем, как дети выходят на лед, я беру от родителей, они приносят мне справку от педиатра либо офтальмолога о том, что ребенку разрешается играть адаптивным хоккеем. Не просто хоккеем, а именно адаптивным хоккеем. И тут только врачи могут определить, можно ли ему по его состоянию глаз, именно вот в плане, да, сетчатку, чтобы не повредить еще больше. Можно ли, если кардиология, допустим, бывает ребенок, у него слабое сердце. У нас был один игрок, у него были очень заинтересованные родители, но, к сожалению, у него было слабое сердце. Врач запрещал больше получаса тренировку, и он приходил на полчаса, потом он ушел из команды, поскольку ему уже и полчаса нагрузку нельзя было физическую. И травматолог-ортопед также смотрит, то есть деткам делают ЭКГ, деток обследуют
это
врачи.
Это все, конечно, медицинское обследование, это все, в принципе, понятная, естественная история. А касаемо спорта, у нас иногда просто на физкультуру-то детей боятся отпускать. А все-таки вернемся немножко к правилам, чтобы пояснить еще отличия. Шайбу можно забивать только после паса,
да.
Соответственно, и перед моментом удара у судьи есть электронный свисток, и он дает в него знак, что сейчас будет производиться бросок. До свистка бросок производить нельзя.
Да, я хотела об этом рассказать, но, во-первых, потом у нас будет еще диалог с нашим главным тренером. Я думала, что это ее прерогатива рассказать такие детали, подробности. И у нас, поскольку мы все-таки первая команда, мы первое время играли, честно говоря, без свистка. То есть мы вообще пытались просто научить детей кататься на коньках, потом изучить, что такое хоккей. Вот. И со свистком мы попробовали играть в прошлом году в Новосибирске на товарищеском матче. И первую игру, когда мы выиграли, команда, которая играет сейчас тоже, есть у них незрячих ребят в Новосибирске, их тренер и их координатор сказали, что ребята по свистку еще пока не готовы играть, и второй матч мы играли без свистка.
Ну да, это очень специфическая, конечно, история. Да, игроки, которые в поле, они играют с подглядом, и они обязательно слабовидящие, то есть там вторая, третья группа.
B1, B2, B3. То есть это международная классификация, да, и B4, B5 это может быть даже ребенок инвалид по зрению, но он может не подойти для того, чтобы играть на официальных играх. Но пока у нас официальные игры это только турниры, которые заявляются периодически уже в прошлом ледовом сезоне, допустим, это было в Ижевске. И раз в год у нас проходит фестиваль адаптивного хоккея, где заявляют о себе команды, участники, Там тоже есть определенные правила, но международного стандарта пока правил в России не существует. На самом деле они только разрабатываются. Сейчас они...
Немножко поясню, вы сказали международных в России. То есть международный-то стандарт есть, турниры проводятся по каким-то единым правилам, или в России пока турниров нет, поэтому об этом речи не идет?
На самом деле, несмотря на то, что уже более 50 лет в мире играют в этот адаптивный вид хоккея, как ни странно, не было еще ни одних международных соревнований. Они планируются провести, хотят, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2023 году, то есть на следующий год в Бирмингеме. И после того, как они состоятся, мы сможем уже говорить о том, что мы можем вводить этот вид адаптивного хоккея в Всероссийский реестр спорта слепых.
А немножко о структуре клуба. Чем занимаетесь вы конкретно, кто у вас есть, кроме тренеров, может, помощники, волонтеры, на какой базе тренируетесь, откуда средства, кто спонсирует команду, соответственно, вот вопросы, которые, в первую очередь, любой интересующий спортом задаст, особенно, ну, хоккей, малоизвестный еще вид спорта, пока нет, естественно, с этим много сложностей. Хотя, с другой стороны, как я сейчас, перед тем, как вы сейчас начнете говорить, мое предположение, наверное, и большой плюс адаптивного хоккея в том, что, ну, во-первых, есть федерация адаптивного хоккея, которая чем-то занимается, и плюс это хоккей. К хоккею в нашей стране внимание большое, и привлечь разновидности хоккея, ну, немножко проще, чем к специализированным видам спорта, которых не существует, аналогов которых не существует в олимпийском спорте.
Да, конечно, мы уникальная команда, и мне казалось изначально, что сейчас все нам будут помогать, потому что это так классно, так здорово, да, до нас такого не было, и это уже очень интересно, чтобы дать возможность незрячим и слабовидящим ребятам играть в такой вот интересный вид спорта. Однако все достаточно сложно оказалось, то есть государство нас, пока мы не введены во Всероссийский реестр спорта слепых, не поддерживает абсолютно от слова совсем. Я обходила уже достаточно много организаций, и пока помощи от государства нам не было. Ну, возможно, когда-нибудь это будет. И я буду очень рада и благодарна любой организации, неважно, это Москомспорт или это соцзащита, кто сможет каким-то образом отозваться и помочь нам. Потому что моя мечта провести в этом ледовом сезоне турнир в Москве. Турнир, понятное дело, одной мне будет сложно проводить. Вот. На сегодняшний день в команде я являюсь и координатором, и директором, и некоммерческую организацию я открыла, я единственный учредитель, чтобы представлять интересы этой команды. Спонсоров у нас тоже пока нет. Вот. То есть работы у меня, ну, если я сейчас буду рассказывать, сколько я чего делаю для команды, я думаю, мы не уложимся в один час программы, к сожалению. Вот, то есть нагрузка на мне очень большая. Получается, это такая большая семья, где и дети, где и родители, которым нужно помочь периодически, и психологическая помощь моральная, и помочь, чтобы ребят привез, либо там социальное такси помогло привезти на тренировку, либо кто-то там помогает друг другу, между собой созваниваемся, общаемся, все друг другу помогают экипировкой, у кого-то кто-то вырос, и ребята, ну, из экипировки отдают следующему игроку, то есть у нас как в большой семье происходит...
Это такое, ну, обычно бытовая нехватка первых нужных вещей для тренировок. А все-таки база, где вы тренируетесь, это все-таки аренда хоккейной площадки, это не аренда футбольного поля, которое можно во дворе найти.
Да, лед — это наш воздух. Лед для нас — это все, поэтому это было самое основное и самое тоже непростое. Искала я достаточно долго, и я очень благодарна ледовому комплексу «Арктика», который находится у нас по адресу улица Новоорловская, дом 7В. Администрация, руководство и собственники этого ледового комплекса — это просто потрясающая команда, которые не только смогли воплотить в жизнь мечту многих хоккеистов и построить очень высококлассный ледовый дворец. Я считаю, это лучший на сегодняшний день дворец ледовый, который у нас есть в Москве. Там 4 ледовых арены, зал для ОФП, тренажерный, гимнастический, бассейн. Он просто великолепный дворец. И, ну, я думаю, это мечта для любого хоккеиста, не только для незрячего. И настолько ребята, они продвинутые, настолько крутые, что они позволили нам заниматься льготно, то есть благотворительно. Это, я считаю, наш главный основной спонсор. Они разрешают нам тренироваться без арендной платы. Мы тренируемся на ледовой арене «Арктика», которая на сегодняшний день является нашей домашней ареной. И есть еще у нас ледовая арена «Апи-арена», которая позволяет нам кататься на малом льду по четвергам. У нас там докатки, то есть это уже не весь состав команды, потому что в команде у нас сейчас более 20 человек. Нам на малом льду сложно будет поместиться. У нас выходят ребята, ну, новые, которые только пришли в команду и которые только учатся стоять на коньках. Они выходят за руку с родителями, они выходят с персональным тренером. То есть тут немножечко уже другая история. А основная главная тренировка на большом ледовом пространстве происходит у нас на ледовой арене «Арктика».
Соответственно, это ваш, вы сказали, главный спонсор, а больше постоянных спонсоров нет, то есть исключительно какая-то временная помощь откуда?
У нас главным спонсором я назвала «Арктику», конечно, они денег нам не дают, да, не дают, дают нам лед. Вот, есть Федерация адаптивного хоккея, с которой вот я заключила в этом году опять соглашение, каждый год мы его перезаключаем, и Федерация адаптивного хоккея, которая имеет президентские гранты, его, их поддерживает фонд «Бету», их поддерживает фонд «Тимченко», они нам помогают следующим образом. У нас есть такое волшебное приложение у каждого родителя и ребенка в телефоне, называется «Путь чемпиона». И каждый ребенок, приходя на тренировку, он имеет возможность заработать определенные баллы, очки, ну, назовите как вам удобно. Тренер выставляет не за то, сколько шайб он забил, а за то, насколько он старался на тренировке, как часто он приходил, как часто он занимается ОФП, потому что после льда у нас всегда есть еще и ОФП, и бросковая зона. И дважды в неделю наши ребята должны еще снять видео ОФП и прислать тренеру, как они занимаются дома. И за это тоже ставятся баллы. И в этом приложении идет рейтинг игроков. И ребята, которые занимают первые места, у них есть уникальная возможность попасть на интенсив. Зимой, летом лагерь Family Hockey Camp абсолютно бесплатно, то есть на льготных основаниях, если это старательный хоккеист-игрок, пусть он даже не лучший игрок команды, но он реально хочет заниматься хоккеем, и за это мы ребят поощряем льготными путевками. Они едут в сопровождении родителей и живут на какой-либо спортивной базе в Нижнем Новгороде, в Сириусе, в Сочи. Там они могут и тренироваться, там же они и спят, кушают, тут же для родителей, психологи, реабилитологи. То есть это суперкрутая программа. Плюс Федерация адаптивного хоккея дает возможность тем командам, которые подписали соглашение с ними, раз в год приезжать на льготных условиях на фестиваль. В прошлом году, это был позапрошлый ледовый сезон, получается, у нас мы были под Нижним Новгородом на фестивале. В этом году, это прошедший ледовый сезон, мы были в апреле в Сочи, в Сириусе.
Алина, это, конечно, все очень вкусно. Это то, чем, наверное, детей можно привлекать. Да, я помню однокласснику, я говорил, как, ну, пошли заниматься голболом, там, не знаю, на спартакиаду поехали, там то-то, там все круто, вот это вот все. И его привлекло только именно это. Ну, правда, он на пару тренировок походил и бросил. Ну, понятно, что все-таки в спорт в основном приходит, ну, не за этим, а заниматься спортом, достижениями. Немножко, вкратце, еще о клубе. Таких два важных фактора. Первый – «Фортуна». Откуда название? Почему? Кратко. И сам момент, когда вы пошли, зарегистрировали команду, почему, что вас побудило вот в тот момент, вот как это происходило?
Названия первый год у нас не было, ну, первый, наверное, полгода, может быть, даже год, да. Мы просто тренировались и тренировались, а потом был объявлен конкурс Леонид Вадимович Тишкин, который на сегодняшний день является единственным сертифицированным с международным образованием хоккейного тренера по адаптивному хоккею для незрячих и слабовидящих ребят. Сейчас, правда, он обучает уже других тренеров, которые съезжаются каждый год на школу тренеров, но изначально он был первый, кто тренировал нашу команду, и, соответственно, он придумал конкурс среди ребят. Ребята придумывали разные названия, эмблему, и в итоге победило название «Дети Фортуны», потом мы решили просто сократить и оставить только слово «Фортуна». Придумал это название Даниал Кутубаев, и ему даже, по-моему, подарили какой-то приз за то, что вот он победил. Мы в соцсетях разыгрывали название команды. И вот так появилась команда «Фортуна», хоккейная команда, которая сейчас перерастает уже в хоккейный клуб, потому что в этом году мы уже хотели делать две команды, но решили, пока мы оставляем одну, но качественную. И на следующий ледовый сезон у нас 100% будет уже как минимум две команды, если не больше. Я очень надеюсь, что мы привлечем и более взрослых игроков, потому что сейчас ко мне обращаются ребята, которым уже более 20 лет, тотально незрячие, слабовидящие, которые тоже хотели бы попробовать себя в хоккее. Но пока наша команда — это дети от 6 до 18 лет.
Второй вопрос. Тот момент, когда вы пошли, зарегистрировали команду, как это произошло, что вас побудило, может, на тот момент? Почему вот вы решили, что да, я буду этим заниматься?
Изначально, когда команда эта только открылась, мой один из моих семерых сыновей, он является слабовидящим, он ходит в школу для слабовидящих детей, и ему было интересно попробовать себя в хоккее. Мы привели его в команду, попробовали кататься, ну и, соответственно, он вроде бы втянулся, вроде бы и было интересно, и папу и меня это все тоже устраивало. И в тот момент, когда кому-то из родителей нужно было взять ответственность за команду на себя, ну, получилось так, что я не могу объяснить, честно скажу, я даже не могу до сих пор сама себе объяснить, зачем я каждую тренировку, когда наши ребята приезжали от школы на тренировку, не только они бесплатно катались, и им экипировку выдали, а даже бесплатная доставка, трансфер была, то есть от нашей Скоши номер 2, наш многоуважаемый директор, который всегда очень внимательно относится ко всем желаниям детей и родителей, он предоставил автобус, и от школы автобус вез ребят на хоккейную тренировку, на ледовую арену, и они там занимались, и потом автобус возвращал их в школу. Я каждый раз приезжала и ехала с ребятами, помогала воспитателю проследить за ребятами, помочь им зашнуровать коньки, взять кому-то в аренду коньки, попоить их чаем после тренировки. То есть я каждую тренировку приезжала вместе с воспитателями и просто помогала ребятам как волонтер на льду.
Ну, если уж так, то почему бы и не я и не заняться этим?
Да, ну а потом получилось так, что была конференция слэдж-хоккейной лиги, которая на сегодняшний день стала Федерация адаптивного хоккея, поскольку теперь у них не только слэджики, у них теперь есть еще и ребята незрячие, еще есть спешл хоккей. И на конференцию должен был пойти кто-то от родителей, от нашей команды. Опять же таки, волей случая получилось, что на конференции оказалась я, все это посмотрела, послушала, мне показалось это вполне интересным. Вот, и поскольку нужно уже было открывать некоммерческую организацию, чтобы уже кто-то занимался этим, я же не могу приходить и говорить: здравствуйте, я Алина Беларева, я тут хозяйка команды, тут у меня ребята в хоккей играют. Естественно, я, представляя интересы команды, должна была иметь организацию. Я открыла автономную некоммерческую организацию, ресурсный центр содействия семьям с детьми и подрастающему поколению «Одна семья». Название «Оно, одна семья» у меня, наверное, скорее всего, ассоциировалось с моей большой семьей, которая у меня есть, моя собственная семья. И мне хотелось, чтобы наша команда стала точно так же одной большой семьей, каковой она сейчас и стала. И мне действительно она напоминает большую многодетную семью, где много детей, где много родственников, дяди, тети, каждый со своими странностями, все разных возрастов, со своими какими-то особенностями, но при этом это очень дружный, такой сплоченный коллектив, где все один за всех и все за одного.
Ну, вам не поругать, тем более, вы говорили, у вас 7 детей дома, и
да?
Тут, ну, подумаешь, 7-20 уже не сильно разница.
Да, и, кстати, вот выезжать, даже когда мы отправлялись за прошедший ледовый сезон 2021-2022, в Новосибирск летали, потом мы ездили на товарищеский матч в Ульяновск, потом мы отправлялись на турнир в Ижевск, мы ездили в Сочи на фестиваль. Все эти поездки, когда ты везешь, организовываешь команду, Мне, в принципе, это было уже знакомо, потому что, когда я выезжаю куда-то со своими детьми, а наша семья очень много путешествует, мы объехали более 80 стран. Сейчас мы больше, конечно, по России путешествуем, но, однако, вывозить такую команду свою семейную, 9-10 человек, когда вместе едут, это для меня уже естественный такой, знаете, процесс. Поэтому, когда мы ехали, 13 человек летело в Новосибирск, ну, меня это не сильно пугало, организационные моменты все.
Вот здесь я еще хочу остановиться. На моменте мы в программе «Паралимп» с нашими гостями говорили недавно о клубной структуре в слэш-хоккейной команде «СКА «Стрела». И главный вопрос, который мы там поднимали, почему мы вообще на Радио ВОС говорили про слэш-хоккей, это клубная система, клубная структура. Зачем это создавать? И вот мне кажется, сейчас как раз плюсы и зачем это Алина прекрасно объяснила. И друзья в командах, да, вы там выезжаете, условно, Новосибирская область, Краснодарский край, выступаете как представитель команды регионов, но, подчеркиваю, с клубом, естественно, вам спонсоров искать будет проще, какие-то дополнительные средства для команды выбивать. И, опять же, в нашем же голболе есть один такой уже прецедент, это голбольный клуб Подмосковья, поэтому плюсы очевидны, нужны клубы в Москве, нужны клубы в регионах создавать, а не просто там где-то секция при какой-то спортивной школе. Естественно, это все будет гораздо сложнее, когда гораздо проще будет, если вы будете автономнее и сами будете этим заниматься. Вопрос, что этим все-таки должен заниматься не тренер.
Однозначно. И вы знаете, Дмитрий, я вот сейчас как раз, пользуясь случаем, хотела, чтобы, может быть, кто-то услышит нас, и люди, которые заинтересуются этой темой и этим новым абсолютно видом адаптивного хоккея для России, может быть, им захочется встать у истоков и войти в Россию, в историю российского спорта как человек, который помог новому виду спорта быть в России. И, может быть, кто-то все-таки захочет поддержать нашу команду и помочь провести нам турнир, потому что получается, что за прошедший ледовый сезон мы ездили в Ульяновск, нас там прекрасно встречали. Нам показывали город, экскурсию, мы провели матч. То же самое было в Ижевске на турнире, в Новосибирске. Нас размещали в прекрасном четырехзвездочном санатории. Нас прекрасно встречали во всех этих городах. И сейчас, когда была у нас международная конференция по адаптивному хоккею, и они, соответственно, задают вопрос, ну, когда в Москве будет турнир, я опускаю в пол глаза, потому что я понимаю, что мне одной крайне тяжело будет провести этот всероссийский турнир. Мне, конечно, нужна помощь, и я одна просто не справлюсь. И мне неудобно, потому что вроде бы, получается, Москва такая негостеприимная. То есть в Ульяновске нашли средства нас встретить, в Новосибирске нашли, в Ижевске нашли. А вот мы в Москве как-то на всю эту огромную, многомиллионную Москву, на самый крупный мегаполис России не можем найти возможность, чтобы встретить несколько незрячих команд детских для того, чтобы провести здесь турнир.
Ну, это мы видим и по спорту слепых. Это не всегда показатель, что кажется, о, большой город, а там людей найдем сейчас. Там мы организуем турнир, а почему нет? В Питере тоже. Футбол. 10 лет как футбола нет, голбол там вот только восстанавливаться начал, и то там с людьми проблема, хотя вроде кажется 5-миллионный город, и школа слепых есть, поэтому это не всегда показатель, часто из маленьких городов выходят довольно большие команды.
Да, еще вы знаете, я еще заметила, что много команд образовывается в северных городах, и там, где хоккей, он, знаете, вот как в Канаде, да, основной вид, вид спорта номер один. Так и здесь, если в Ижевске, в Чебоксарах, Хабаровске, ребята все практически, вот они выходят во двор и играют в хоккей в хоккейных коробках, то, соответственно, там и образовываются первые команды по незрячему хоккею, потому что сейчас, на сегодняшний день, уже есть порядка 10, если я не ошибаюсь, команд по всей России, и с каждым днем открывается все больше и больше. Но в Москве пока мы единственные.
Ну вот зарегистрированные клубы, которые сейчас это «Фортуна» Москва Ижсталь, да, это в Ижевске.
Юман Чебоксаны,
Снеговики Новосибирск и Симба Ульяновск.
Это те команды, которые заявили себя на участие в фестивале. Вот эти 5 команд, мы с ними играли в Сочи, в Сириусе в апреле этого года. Это те, которые были уже официально заявлены через Федерацию адаптивного хоккея. А сейчас есть уже и другие команды, которые в этом году, я надеюсь, уже подписали соглашение. И я думаю, что на фестивале нас будет уже минимум 10 в 2023 году.
К нам подключается тренер команды «Фортуна» Дарья Абросимова. Дарья, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, для начала, для наших слушателей, расскажите, кто вы. Ну, во-первых, чем занимаетесь? Ну, хоккеем, понятно. Чем вы занимались до того, как пришли в хоккей? Как вы пришли в хоккей? Все-таки мне вот тут за, как это сказать, за пределами записи Алина рассказала историю про то, что на вашу тренировку пришли какие-то мамы, посторонние люди, и они не удивились, что слепые занимаются, они удивились, что девушка-тренер. Все-таки очень редкий случай, и особенно девушка-тренер у мужской команды. Поэтому от вас ваша история, как вы дошли до такой жизни.
Мне вообще нравится моя жизнь, если честно. Все довольно-таки просто. У меня был младший брат, и рядом с домом построили каток «Северная звезда» Медведского. И, в общем, я сказала маме, что брату нужно играть в хоккей. Она сказала: «Окей, давай». Я его отвела, и дальше стал вопрос, кто его будет туда водить, потому что мама работала, и, соответственно, мне пришлось его туда водить. И у него в команде была девочка старше меня, и она играла за мальчиков. На тот момент это была вообще какая-то дикость. И она смотрела на меня, как я стою на трибуне, и говорит: «Что там стоишь? Иди, в общем, есть такая команда, сейчас уже нету, в «Спартаке». Команда девочек, иди, тебя возьмут». Я пришла, и, в общем, меня не взяли, потому что я была маленькая, ну, как маленькая, комплекция маленькая, худенькая. И, в общем, занималась я бальными танцами, и совсем не спортивная была. И он мне, тренер, сказал, что минимум 2 года нужно, чтобы тебя научить. И, в принципе, это все бесперспективно, потому что в моем возрасте уже надо как бы в профессиональную команду идти в 15 лет. А теперь я пришла, никогда на коньках не стояла. И коньков-то у тебя толком нет, только брата. Ну, в общем, иди отсюда. Но мне так это задело, как так, мне сказали нет. Это вот, видимо, амбиции какие-то. И, в общем, я ходила месяц перед школой, тренировки были в Сокольниках, я жила в Отрадном, и перед школой я ездила туда, перезнакомилась со всеми девочками, на лед он меня не пускал. Но потом у них получилось так, что вратарь, она была, в общем, не смогла она поехать на турнир в Одинцово или на игры в Одинцово. И он мне сказал: «Ладно, хрен с тобой, раз ты такая настырная, поедешь вратарем». Я такая довольная, я пришла домой и говорю, что вот, меня взяли вратарем, я буду вратарем. Мне папа говорит: «Какой вратарь? У нас машина АК, в общем, мы тебе как бы здесь скажи, что вратарем ты быть не можешь, форма не влезет в машину». Я к нему пришла с этим разговором, в общем, на том мы и договорились, что буду я вратарем в своем возрасте, а в поле я буду тренироваться. И вот я тренировалась как ненормальная, мальчиками, с девочками, все кто катается, мужчины. И через год я уже подписала профессиональный контракт. Уже меня взяли в профессиональную команду.
Чем вы занимаетесь сейчас, кроме команды «Фортуна», и как в саму команду попали?
Чем я занимаюсь сейчас? Я судья международной категории. Судья, главный судья ЖХЛ, женской хоккейной лиги, то же самое, что КХЛ, только хоккей. Вот, это моя основная работа. В принципе, я как бы все время в хоккее. «Фортуна» попала, ну, как бы помимо того, что я играла в хоккей, у меня еще параллельно я училась, да, в культуре. Я всю жизнь хотела вот тренировать. Я вот прям думала, что вот это мое, я смогу. Когда нужно было выбирать специальность, мама мне говорит: «Выбери, мама, врач, выбери, ну, адаптивную физическую культуру». Я еще на тот момент думала, зачем оно мне нужно. Мама говорила, что, ну, как бы помогать людям, оно всегда ценнее, чем, ну, вот просто. Вот почему-то она меня вот в эту сторону все склоняла. Я выбрала адаптивную физическую культуру и закончила специальность, у меня получился адаптивный. И когда я пошла искать работу по специальности, я столкнулась как раз с проблемой в нашей стране с тем, что женщина не может быть тренером. Почему? Потому что у нас, видимо, какие-то есть все-таки гендерные стереотипы, тем, что вот я своего сына девочке не отдам, чему она его научит. Хотя, например, воспитатели в садике, куда вот везут, там тоже женщины. Ребенок всегда рождается, но чаще всего...
Воспитатели вот, это прям ассоциации сразу. Мама должна быть женщина. Вот скорее, если воспитатель мужчина был бы, у многих подозрения были бы. А здесь нормально. Не, как бы женщина-тренер уже, я бы не сказал, что это прям удивительно, особенно если мы возьмем индивидуальные виды спорта, легкая атлетика, в голболе есть женщины-тренеры. Некоторые из них даже добивались серьезных достижений у мужских команд, я имею в виду, естественно.
Ну, я поняла, да.
Но вот все-таки вот про хоккей, в принципе, у нас женский хоккей, это, я не знаю, люди только на Олимпиаде, да, я только на Олимпиаде про него и слышу, а тут еще тренер у мужской команды, поэтому... естественно,
да,
есть такое.
Да, сложно все это. Да, есть определенные сложности. Ну, вот меня как-то это все не пугало. Я поискала, попробовала. Как, ну, вот не нужна девушка-тренер, женщина-тренер еще. И опыт работы нету. И, в общем, на этом дело... Вот я продолжила судить и работать ну, в другом направлении. Я тренировала маленьких детишек, ставила, но индивидуально на коньки. Мне все равно это нравилось, и душа у меня к этому лежала. И потом так получается, что моя подруга, она вела сначала ледж-хоккейную команду, потом она вела, ну, спешл сейчас ведет хоккей, это для деток с ментальными нарушениями. Она мне говорит, что там ищут тренера для, ну, в общем, хоккей слабовидящих, незрячих деток. Хочешь попробовать? Я такая, почему нет? Я приехала на собеседование, тогда у нас вот главный тренер был Леонид Тишкин. Приехала на собеседование, он сказал, ну, хочешь, попробуй. И я решила, что почему нет. Детей я люблю, работа мне интересна, и опять же, это хоккей. В общем, все совпало, звезды сошлись. В общем, я здесь уже 2 года точно. 2.5. Ну, там пандемия была. Вот, я... Тренирую деток.
Мы ломаем стереотипы нашей команды, и поэтому, да, мам фигуристок, которые увидели ОФП на экране в ледовом комплексе «Арктика», они были, конечно, больше удивлены даже не тому, что слепые дети. По-моему, они даже не поняли, что дети незрячие и слабовидящие. Это ерунда, что, ну, подумаешь, хоккей незрячие играют. А вот то, что девушка-тренер, это вау. Ну, кстати, Дмитрий, у нас в команде есть не только мальчики, но и девочки. У нас, поскольку пока мы первая команда, у нас, получается, по возрасту дети разного возраста и разнополые. У нас есть девочки.
А сколько девчонок? Вы сказали, всего около 20 человек.
Сейчас 2.
А еще девочки есть в других командах? Вы же общаетесь?
Да.
Да, есть, да, есть.
В Новосибе точно есть девочка, потом еще в Ижевске, по-моему.
В Ижевске.
Да, да, есть девочки в команде.
Возраст, вы говорили дети, все-таки дети, от скольки до скольки, вместе ли они занимаются, делите вы их на группы, вот процесс как происходит? И самый главный вопрос, почему дети, насчет набора взрослой команды вообще речи не было, это пока не перспективно или в принципе сложно заниматься уже со взрослыми детьми, почему только дети?
Мы просто пока начали с детей. Я думаю, что взрослые у нас впереди. Мы как раз сегодня с Дарьей Дмитриевной обсуждали вопрос о том, что как только у нас наберется команда взрослых, готовых заниматься хоккеем, мы обязательно начнем их тренировать. А вообще возраст у нас детей от 6 до 17, мы пишем в объявлении, ну, вообще до 18. Просто поскольку у нас вообще в Российской Федерации до 18 лет это несовершеннолетние, это дети, а далее это уже взрослые ребята. Но у нас есть сейчас игроки, которым уже 17-18, и надо, конечно, уже думать о том, в какую дальше они пойдут сборную по незрячему хоккею. Нужно ее все-таки уже создавать однозначно. А так вообще мы пока привязаны к единственному как фестивалю по адаптивному хоккею, который проводится ежегодно. И спасибо огромное Федерации адаптивного хоккея, которая очень помогает нашим ребятам. Благодаря им мы можем приехать на фестиваль. Это такая, знаете, как мини-олимпиада для наших
ребят. У фестиваля есть возрастные ограничения или разделение?
Вот. И вот как раз, да, я о чем говорю, что про фестиваль почему вспомнила. Там ребята от 7 до 18 лет. То есть если ребенок пришел 6, он немножечко научился уже играть, он может на фестивале только с 7 лет и до 18. Поэтому у нас пока такие ограничения.
Да, если и турниров пока для взрослых, и, соответственно, не на чем строить.
Турниры были пока у нас только детские. Вот в Ижевске мы ездили в этом году. Вот, а взрослые, да не вопрос, мы с Дарьей Дмитриевной сделаем, правда ведь?
Сколько нужно?
Да,
как
сделаем.
В большом хоккее 4 пятерки или количество команд для участия в турнире, сколько нужно спортсменов, как часто происходят замены, сравнимо ли это с обычным хоккеем?
Всего в турнире, в фестивале должно быть минимум 11 заявлено игроков официально, все категории B1, B2, B3, а все, что там делится на пятерки, четверки, шестерки, это Дарья Дмитриевна как специалист расскажет.
Хоккей у нас просто немножко адаптированные правила, тем, что у нас шайба больше, а правила все остаются те же, точно такие же есть смены, замены, кто как называет. Желательно просто... У нас из-за того, что вид спорта не развит, и детишек еще не так много пришло, происходит, получается, мы там играем, ну, не только мы, вообще команды играют, там, полторы, у кого-то две пятерки, то есть, потому что у нас тут много детей, ну, и Москва большой город, и детей у нас много, мы занимаемся специальным вот набором, Алина Борисовна ищет деток, поэтому у нас как бы численность побольше, а вообще, да, вот полторы-две пятерки происходит, конечно, хотелось бы больше, чтобы, соответственно, это... было в радости, было деткам не тяжело, например.
Ну и возрастные, да? Ограничения, временные ограничения, естественно, адаптируются под турниры, правильно понимаешь?
Они играют 15, ну, как бы, в зависимости от турнира, у каждого турнира есть свой регламент. И, соответственно, либо это 20 минут грязного времени, либо 15 чистого. Но, опять же, это все обговаривается, либо организаторы турнира нас предупреждают заранее. То есть, если... Они же тоже понимают, что если будет полноценный состав, если мы приведем 3-4 пятерки, ну, и игрового времени будет больше. Иначе просто детки устанут, потому что все равно же они дети.
Дети, откуда вы их берете, где находите?
Мы везде. Мы на радио, у нас и рулапы стоят в ледовых дворцах, и реклама во всех возможных соцсетях. Ищем.
По школам. У нас большая часть детей приходит из специализированных школ. Есть КОШа номер 2, где слабовидящие детки. Есть школа-интернат номер 1, где дети по Брайлю учатся. Есть школа-интернат из Королёва. Ребята приезжают, несколько человек там тоже для слабовидящих. То есть в основном это ребята из школ специализированных. Сейчас у нас появляются уже дети, которые кто-то учится в обычной школе, но по специальной программе для слабовидящих. Кто-то с семейного обучения приходит. То есть о нас за это лето узнали больше, потому что я вдруг поняла, что нужно о нас рассказывать, и я постаралась привлечь максимум ресурсов через различные чаты в телеграм-каналах.
Своя социальная сеть у вас есть? Паблики?
Да, у нас есть. Дарья Дмитриевна ведет Инстаграм-страницу. Я веду группу ВКонтакте.
Я вынужден напомнить, что Инстаграм принадлежит компании Мета. Мета ныне признана экстремистской организацией.
Извините.
В России. О, боже, да, нам приходится оговариваться.
Мы вырежем это все.
Нам приходится оговариваться с этой историей. Поэтому
мы оставим это все.
Ну, знаете, что вот та социальная сеть с фотоаппаратом есть. Также можно найти. Ну и в нашем телеграм-канале про спорт слепых, друзья, я выложу все ссылки на социальные сети Алины, Дарьи с команды «Фортуна», как найти и где почитать о адаптивном хоккее, хоккее слепых.
И сайт есть у нас?
Сайт есть вообще отлично. Хотя сайты умирают, но это другая история. Дети, если кто-нибудь из них... Ну, понятно, я уже слышал истории, что кто вообще первый раз на лед приходит, что кто-то там лед только щупает, понимает. То есть для них это, понятно, необычное ощущение. Но все-таки какой процент детей, кто приходит, уже хотя бы на коньках нормально стоит, ездит, катается, и, может, кто-то есть из других видов спорта, кто пришел?
Могу сказать, да, это потому что получается, что они ко мне приходят вне, и на конечки их ставлю я. Хотелось бы сказать, что очень здорово, когда родители дают возможность ребенку развиваться в разных видах спорта. У нас есть несколько хороших примеров, когда ребята занимались до этого другим видом спорта, либо продолжают заниматься другим видом спорта. Но это не только у нас такая ситуация. Я работала с командами из Ижевска, Чебоксар, и вот ребята, которые параллельно еще занимаются дополнительно другими видами спорта, им гораздо легче адаптироваться на льду, потому что они, в принципе, приучены к физической нагрузке, они лучше скоординированы, поэтому вот многие приходят уже, могут кататься, несмотря на то, что они там первый раз встали, могут, да, если ребенок как бы до этого не занимался, это, ну, ему будет сложнее, но это не значит, что у него не получится, обязательно получится. Просто нужно будет какое-то время, больше времени уделить освоению нового навыка.
Я могу добавить еще, что поскольку я все-таки с первого дня создания команды наблюдала за приходящими ребятами, на сегодняшний день в нашей команде из всех, кто играет, кто только пришел, только один единственный есть игрок, Владимир Петров, который пришел уже умея кататься на коньках, потому что у него папа из профессионального хоккея, у него брат профессионально занимается хоккеем, и этого ребенка мама очень много им занимается, занимаются, она научила кататься на коньках, и он умел кататься. Все остальные ребята даже вообще не стояли ни разу на коньках. И, как правильно сказала Дарья Дмитриевна, ребята, которые занимаются плаванием, голболом и другими видами адаптивного спорта, они приходят более уже подготовленные, с лучшей координацией, и со второй-третьей тренировки они уже показывают такие результаты, как неподготовленный ребенок показывает только через год.
А повод, почему приход именно в хоккей? Кто-то перешел к вам, кто-то, может, ждал этого вида спорта. Исключительно любовь к хоккею?
Есть ребята, которые реально мечтали играть в хоккей, они о нем слышали, они хотели бы попробовать, но поскольку в России не было такого вида спорта адаптивного, они не знали, куда себя деть, и они шли в те, которые есть. То есть голбол — это то, о чем они знали. Вот, я не хочу обидеть ни в коем случае никакие другие виды спорта, но при этом ребята просто бредили хоккеем, и, наконец, узнав сейчас о существовании нашей команды, родители их привезли, и они очень рады, что они наконец попали в нашу команду.
За пределами эфира говорили, что как раз со слепыми, а слепых у вас полностью меньшее количество, это только вратарей, проблем.
Да, вы знаете, просто получается, что у нас большая часть ребят – это слабовидящие, да, они инвалиды по зрению, либо с ОВЗ, да, они проходят по категории B1, B2, B3, точнее, B2, B3. Вот, а с категории B1, то есть тотально незрячих, я думаю, что здесь сложность в том, что многие не знают просто пока о нас, раз. Во-вторых, родители боятся, это те страхи, о которых мы с вами изначально говорили, да. Вот, ну а в-третьих, получается, что тотально незрячий, когда приходит, он начинает вначале кататься на коньках. У него, может быть, не особо это все идеально получается, это сложно. И в какой-то момент потом они, ребята, разочаровываются, говорят, ой, из меня все равно игрока не получится. Конечно, полевого игрока из тотально незрячего идеального не получится игрока. Конечно, ему нужно вставать на ворота. Вот, и поэтому у нас в основном задерживаются ребята те, которые играют в поле. А с вратарями, вот, ну, не знаю, может быть, у Дарьи Дмитриевны есть какая-то своя версия, почему у нас проблема с вратарями. В Ижевске и в Чебоксарах шикарные вратари. Мало того, что они специально отдельно занимаются со своими тренерами. Это ребята с хорошим интеллектом, знающие иностранные языки, которые постоянно с родителями путешествуют. Они такие разносторонние, они настолько интересные, у них так хорошо поставлена речь. То есть мне так хочется найти золотого вратаря, который будет у нас стоять на воротах, а желательно минимум два.
Как вариант, пока Дарья сейчас ответит, но тоже, если есть что. Все-таки в Москве нужно еще конкурировать с футболом, с голболом, а как раз слепые, вот кто ребята именно футболом занимаются, они говорят, то есть я люблю футбол, я хочу бегать, играть. А слепые там как раз бегают, зрячий вратарь.
Да,
соответственно, да, то есть сюда нужно приходить исключительно тем, кто вот не бегает, движение довольно, я так понимаю, ну, мало относительно даже того же самого голбола, он более динамичный вид спорта будет для слепого, соответственно. А в Ижевске, и вы еще назвали Чебоксарах, голбола и нету, и футбола нету.
Думаете, от безысходности нашли?
Можно
да?
Я скажу? Нет. Я вообще, вот, мое мнение, что, во-первых, мы ни в коем случае не хотим обидеть другие виды спорта, как голбол и футбол для слабовидящих и незрячих. Мы ни в коем случае никого не переманим. У нас нет такой цели, только хоккей, ничего. Мы только с радостью, если вы играете в футбол, играйте во все, что можно, да, в голбол, в футбол.
Об этом речи не идет, естественно, это абсолютно здоровая тема.
А по поводу того, что ему, да, вот, его нужно обязательно поставить игрока, ну, вот, незрячего человека поставить в ворота. Нет, не обязательно. Мы готовы дать, ну, попробовать его в поле. Почему нет? Это просто, ну, Алина Борисовна объясняет, что просто он будет немножко дольше, ему сложнее будет осваивать навыки, но мы готовы с ними работать. У нас есть ребята, которые катаются в поле. Да, вратари,
но все равно я вас перебью.
И
одно дело кататься в поле, а другое дело, если речь пойдет о соревнованиях, естественно, с подглядом гораздо проще игроку, и это не шахматы. Здесь же не дашь ему времени больше.
Не, я вас перебью, потому что здесь есть определенное правило, это бальная система. И, соответственно, по бальной системе формируются пятерки. В связи с тем, что вид спорта сейчас только набирает наши обороты, играют все, кто все, кто пришел. А по факту, чтобы составить пятерку там, по зрению, по бальной системе, да, там от 1 до 3, мне в любом случае в пятерке должен быть незрячий игрок.
Поясню, есть для наших слушателей, есть классификация. У каждого да. B1, B2, B3. На площадке, на поле должно быть определенное количество таких-то игроков. Или определенная, в каждом виде спорта немножко по-разному, определенная сумма вот этих вот B1, B2, B3 баллов. И таким образом набираются игроки. Очень популярная система, особенно в виде спорта пода. Баскетбол на колясках, регби на колясках, там очень распространена такая система. В голболе 10 лет назад тоже была речь об этом, чтобы сделать что-то похожее, чтобы было B6 максимум на площадке, но в итоге решили от этого отойти, разговоры об этом закончились 10 лет назад, они там больше года, наверное, протянулись, и все.
У нас, потому что мы ориентируемся на международную систему правил. То есть правила в Канаде играют, в Америке они играют в бальную систему. И пока они там играют в бальную систему, соответственно, международные правила, мы должны как бы им следовать. Вопрос в том, что сейчас мы вот не можем набрать, как бы это странно ни звучало, незрячих детей. Детей и подростков. То есть у нас не прям совсем дети, можно, как бы подростков мы ищем. Ребята, которые занимаются в Ижевске, в Чебоксарах, они параллельно занимаются, особенно из Ижевска мальчик, он чемпион по легкой атлетике, то есть параллельно он еще занимается легкой атлетикой, физически очень крепкий, развитый ребенок. Мы с радостью приветствуем всех, независимо от того, большой, маленький, незрячий. Для нас нет преграды и нет такого ограничения, что только 2 вратаря и все. Нет, он может играть в поле, почему нет? Пусть приходит, пробуем, мы всех ждем.
И у нас несколько человек, кстати, Дмитрий, из команды занимаются голболом, причем занимаются уже на хорошем, серьезном уровне, они на соревнования международные ездили. То есть это не значит, что только хоккей и все, как Дарья Дмитриевна сказала. Тем более у нас, в принципе, позволяет наша тренировка, которая проходит в воскресенье утром, заниматься другими видами спорта, а хоккей уже подкатываться, на подкатке ходить в удобное для тебя время и в удобном для тебя месте. Об этом мы тоже с вами попозже поговорим.
А сколько раз в неделю вы занимаетесь?
У нас, получается, основная тренировка один раз в неделю в воскресенье. Она очень насыщенная, я бы даже сказала, перенасыщенная. У нас идет лед, после льда идет зал ОФП, после этого идет бросковая зона. То есть это, по сути, несколько часов такой серьезной физической нагрузки у ребят, у которых, по сути, группа здоровья, там, сами понимаете, третья, четвертая, три притопа, три прихлопа. Вот, как я говорила, дважды в неделю, как минимум, дети должны сделать ОФП, видеоуроки для родителей отправляет главный тренер. Они все это делают, видео снимают, отправляют тренеру, и она выставляет им баллы в приложении «Путь чемпиона» за сделанное задание. Это специальные упражнения для отработки конькового хода, для выверта, если особенно там для вратаря того же нужно голеностопы разрабатывать. Вот. И еще у нас есть на сегодняшний день по четвергам подкатка. Это вторая тренировка, которая не всей командой не обязательно. И сейчас я веду переговоры с несколькими ледовыми аренами, которые разрешают детям выходить на массовое катание, там, где можно выйти с клюшкой и шайбой. То есть, в принципе, практически чуть ли не каждый день ребенок возле себя сейчас в Москве может найти, где подкатываться дополнительно с родителями выходя, либо с доп-тренером. И объединяются некоторые мамы, по несколько детей берут дополнительные тренировки. То есть основная тренировка – это воскресенье утром. Вот.
На сборы сажали уже команду, нет еще?
На сборы?
Да.
Сборы вот сейчас у нас будут коммерческие сборы осенью. До этого в прошлом году у нас были зимой сборы на Новой Риге. У нас ездили ребята, они там и жили непосредственно, и на лед выходили, и с родителями там занимались психологи, реабилитологи. То есть да, у нас бывают сборы у ребят.
Вот история как раз про мам, став, который нужен для команды. Сколько человек, тренеров работает на льду, и сколько человек нужно для помощи, и родители, я так понимаю, некоторые принимают участие, и очень важный, естественно, вопрос к Даре, как к тренеру, молодому тренеру, насколько часто встречается такое, родители у борта стоят, а потом что-нибудь довысказывают наверняка, потому что это же родители... Особенно если, особенно если мама. Я призываю родителя, вот кто слушает, неважно, каким видом спорта ваш ребенок занимается, не лезьте, особенно во время тренировки, к тренеру. Вы только своему сыну, дочери, только портите.
Спасибо, Дмитрий.
Очень это важная история, да, поэтому прошу, Дарья.
Еще раз вопрос. Мы про родителей отвлеклись, и я все забыла.
Она так обрадовалась, что вы подсказали то, что она стеснялась сказать родителям.
Я очень стесняюсь.
Вопрос
Стафа.
Сколько нужно тренер, помощник, сколько занимается, сколько нужно нормальный человек, чтобы помогать на тренировках и выезжать команды? Может, там волонтеры нужны?
Начну с того, что в идеале, как мне это видится, да, нам нужен определенно второй тренер, который мог бы помогать разделить команду, народу уже стало много. То есть один тренер на 10 человек, это прям вот идеально, чтобы всем хватило внимания, чтобы можно было вот квалифицированно уделить нюансы всем и работать с детьми. Нужно разделить их по возрасту. С одной группой работает один тренер, с другой группой работает другой тренер. И нужен тренер вратарей. Это определенно, потому что у вратарей своя специфика, своя абсолютно другая работа, тренировочная вообще полностью отличается от игрока. То есть в идеале три тренера вот на команду, которая у нас сейчас есть.
По волонтерам я могу добавить, что до этого, в прошлом году, я очень активно искала волонтеров среди ребят, которые занимаются обычным хоккеем, ну, то есть хоккеисты, ребята, спортшкольники, либо хотя бы любители. Но, как выясняется, у таких ребят очень загружен график. Они постоянно на тренировках, они толком даже свои уроки не всегда успевают сделать. И, к сожалению, таких ребят очень сложно привлечь. Поэтому у нас выходили волонтерами на лед родители. Мамы, папы брали за руки своих детей, старшие братья, сестры, не обязательно те, которые занимаются профессиональным хоккеем. Допустим, я своих практически всех детей, семерых пацанов, помимо того, которые в команде, выводила на лед, чтобы они помогали ребятам. Вот. А в этом году я, наконец, вышла на Мосволонтер, которые дали объявление, и сейчас стали появляться ребята с 14 лет. Добро пожаловать, пожалуйста, выходите на лед, помогайте нашим детям. Это очень круто, это очень здорово, и слава богу, что сейчас есть отзывчивые ребята, которые помогают нам.
И кратко, я понимаю, речи о чемпионате России, первенстве России для детей пока что не идет, только фестиваль.
Пока нас не будет во Всероссийском реестре спорта слепых, мы, к сожалению, не можем официально проводить никакие на государственном...
На Федерация адаптивного хоккея.
Федерация адаптивного хоккея проводит фестивали, вот, и все ждут, когда мы, хоккейный клуб «Фортуна», проведем турнир в Москве. А так, когда мы уже будем внесены в реестр, конечно, мы сможем говорить уже о господдержке. Вот. Но я очень надеюсь, что нас услышит государство, любая структура государственная, которая поймет, что мы как раз для них, мы уже есть. Нас уже все, уже поздно рассказывать о том, что слепого хоккея
первое,
нет.
Первое, кто должен услышать, Минспорта.
Я очень надеюсь, пока мне они ничего не ответили на все мои письма долгие, они отвечают нет, еще раз нет. Вот, вообще они даже говорят, что нет такого вида спорта, ну а если вам что-то нужно, вы идите, пойдите, лед найдите, заплатите, возможно, мы потом субсидию вам выплатим, может быть, потом половину, как Остабендер. Да.
Друзья, как вы слышите, хоккеем для слепых может заниматься практически каждый, хотя бы попробовать, даже... Если вы не стоите на льду, как я в 14 году, я первый раз услышал о хоккее для слепых в Канаде, в США, в России его еще не было, были только разговоры о создании команды, как раз были разговоры в том числе и со мной, что я как игрок, Дима, не хочешь попробовать, ну, я тогда остановился, ну, какой лед, я на коньках вообще не стою, ну, кстати, обычно люди на коньках стоят на роликах хуже, а я на роликах умею кататься, а вот на коньках не стою. Но уже мне поздно. Поэтому, друзья, если не стоите на льду, вас научат. Если просто любите хоккей, идите, все объяснят, расскажут. Со мной сегодня была тренер команды «Фортуна Москва» Дарья Абросимова.
Да, спасибо, да, за внимание. Хотела сказать, что никогда не поздно. Вот никогда не поздно. В любом возрасте всегда можно начать. И мы планируем вот взрослую команду. Так что приходите к нам. Будем рады.
Мы рады всем волонтерам, детям, взрослым. Мы всегда рады всем и спонсорам. И самое главное, что сейчас о нас наконец услышат. Мы есть слепой хоккей в России, есть и в Москве в том числе.
Ну, раз заговорили об этом на Радио ВОС, значит, ну есть. Алина Белорёва. Меня зовут Дмитрий Зверев. Друзья, занимайтесь спортом, будьте здоровы.
Спасибо, Дима.
Всем пока.
Спасибо.
До свидания.